Сергей Панченко. Мшел. Книга третья. Вавилон. Глава первая. Планом Глеба на выходные не суждено было сбыться. Шеф внезапно вызвал его и сказал, что коллега по маркетинговому отделу Екатерина отравилась несвежими устрицами, и теперь вместо нее на обучение в Москву придется ехать ему. «Я уже билеты купил на воскресную прогулку по морю», — попытался защититься Глеб. «За месяц заранее взял и всех предупредил». «Принесешь билет в бухгалтерию, тебе компенсируют его стоимость». Шефа не интересовали мотивы подчиненного. Их фирме нужны были новые технологии по разведению, подкормке и лечению рыб на рыбных фермах. «Он виртуальный». Глеб понял, что никакой компенсации не будет, потому что он не покупал никакого билета.
«Какая разница? Бухгалтеры у нас тоже не на счетах считают. Не переживай, ты ничего не потеряешь.
Посмотришь Москву, хорошо поешь и выпьешь на фуршете. Обучение — дело нужное. Тем более ты маркетолог и должен в первую очередь быть заинтересованным в том, чтобы уметь складно врать. Езжай, развейся, а то у тебя в нашей глубинке медвежья болезнь разовьется скоро». «При чем здесь она?» — не понял Глеб.
«А то, что ты привык в берлоге своей сидеть, и весь мир у тебя — это нора в двушке с видом на море».
«Медвежья болезнь — это проблема с кишечником, а не то, что вы думаете».
«А ты меня не учи. Иди в бухгалтерию, оформись. Затем поднимись ко мне и забери Олечке билеты на самолет».
Суровым тоном распорядился шеф.
«Когда вылетать?»
«Сегодня в ночь».
«В ночь?» — расстроился Глеб.
«А что такого? Считай, повезло. Выспишься в самолете, а по прилете в Москву сможешь еще поспать, потому что там ночь будет еще в полном разгаре. Давай, давай, отрабатывай мои вложения».
«Хочу видеть искры в глазах, а не эти затухающие угли».
«Будь я на твоем месте, бежал бы впереди самолета, лишь бы получить новые впечатления».
«Если бы не планы, был бы только рад».
«Пока я тебе плачу, мои планы — это твои планы. А твои планы — это быть готовым к новым поручениям. Все, пошел».
Шеф побежал по лестнице вверх в свой кабинет. Глеб проводил его утомленным взглядом. На самом деле он собирался устроить себе хороший пятничный вечер с деликатесами и дорогой выпивкой, не выходя из берлоги. Он очень гордился тем, что смог взять себе дорогую квартиру самостоятельно и получал настоящее удовольствие, проводя в ней выходные, сидя за сервированным столиком на балконе и любуясь прекрасными пейзажами. Он направился в бухгалтерию. Получил суточные, которых хватило бы на один поход в столовую. Поднялся к секретарше шефа, ослепительной Ольге, являющейся по классике жанра его тайной любовницей.
«Вот, возьми твои билеты». Обратно взяла место у иллюминатора. Она протянула билеты Глебу.
«Давно не была в Москве. С Нового года», — призналась Ольга с легкой завистью.
«С удовольствием уступил бы их вам, если бы шеф был не против».
«Шутите. Хорошего полета и мягкой посадки», — пожелала она и уткнулась в монитор.
Глеб забрал документы и направился домой. В послеобеденном Владивостоке на улице обычно было свободно, но сегодня случился какой-то внезапный коллапс. Причем создавали его военные машины с аэрозольными генераторами, пожарки и скорые. Глеб решил, что случилось чрезвычайное происшествие или начались учения. Армии вообще не давали жить спокойно. За лето это были уже вторые учения.
Посылали сигнал японцам, занятым после прокатившейся по их волне волны землетрясений, чем угодно, но только не угрозами России.
Глеб, в принципе, был согласен с тем, что армия — это орган государства, нуждающийся в постоянной тренировке. Но только чтобы они не создавали пробок.
Постепенно пробка рассосалась, и движение на дороге стало обычным для этого времени суток. Глеб включил радио на городской волне, чтобы послушать о причинах заторов. Слушал долго, но про них не было ни слова. Видимо, военные проводили учения в тайне. Это напомнило ему прятки у малышей, когда смысл не в том, чтобы спрятаться, а в том, чтобы понимающий взрослый, смотря на выглядывающие из-под шторки ноги, все равно искал как можно дольше. Подъехал к дому и загнал машину в подземный паркинг, на выкупленное место. Не хотел, чтобы машина мокла и пылилась на улице до его возвращения больше недели. Поднялся на свой этаж, зашел в квартиру и первым делом упал на кровать.
«Ой, как неохота никуда лететь!» — простонал он.
«Хочу пить виски, есть крабов и валяться на кровати. В жопу обучение и секретаршу шефа!»
Глеб уставился в потолок, представив на белом фоне обнаженную Ольгу.
«Эх, почему шеф не я?»
Он живо представил себя в этой роли.
«А ну-ка, Ольга, несите мне раков и становитесь раком. Будем практиковать не тай-мори».
Словно почувствовав неправильный ход мыслей Глеба, позвонил шеф.
«Да, слушаю».
Глеб скривил лицо, издеваясь над начальником.
«Персональная просьба, Глеб. На обучение найди Пашихунцева Виктора, моего давнего кореша. Он с тобой передаст мне презентик один. Заглядывать и проверять строго запрещено. Не забудь, иначе лишу премий»,
— пригрозил шеф.
«Не забуду, Игорь Николаевич, будь спокойны. Он там кто?»
«Он будет презентовать новую линейку кормов от нашего главного поставщика».
«Ясно, значит, мой коллега».
«Да, твой, только не такой ленивый, потому и в Москве, и вообще половину времени проводит за границей».
«В Монголии?» «Подел Глеб шефа».
«В говноли, все, давай».
Глеб отключил телефон.
«Сам себе давай, жлоб».
Встал нехотя и пошел готовить обед. Кухня его выходила окнами в сторону морского вокзала. Там наблюдалось скопление машин и частое моргание проблесковых маячков. Наверное, отрабатывали какую-нибудь задачу по локализации эпидемии на прибывшем из-за границы судне.
Мировые власти вполне могли запустить новую волну ковида или надуманную историю про микроба, поедающего пластик, пугая жителей планеты мрачными перспективами изоляции.
Сейчас бы ему это очень помогло, чтобы никуда не лететь.
Жаль, что это были только учения.
Он поел яичницу с фасолью, разогрел оставшиеся со вчерашнего ужина два куска жареной рыбы в микроволновке и стал собираться. По билету ему полагалась только ручная кладь. Взял по самому минимуму. Трусы, майку, носки, мыльно-рыльные, книжку в мягком переплете и пауэрбанк. Посмотрел на дорожную сумку и тяжко вздохнул.
«Вернусь, уволюсь и стану искать себе удаленную работу». Эта идея фикс давно не давала ему покоя.
Глебу казалось, что нет ничего лучше рабочего дня, проведенного дома за компьютером, когда никому нет дела, где ты, чем занят и как распоряжаешься своим рабочим временем. Мечта, а не работа, состоящая из одних плюсов. Он не любил ожидания и поэтому не стал сидеть дома, наблюдая за часовой стрелкой. Вышел в город, побродил немного по округе, затем набрал такси и поехал в аэропорт. Таксист оказался разговорчивым.
«Слышали, в порту нашли какую-то заразу. Оцепили, кордон поставили из военных. Никого не пускают и не выпускают».
«Я думал, это учение, связанное с новой волной коронавируса», — поделился своим мнением Глеб.
«Корона? Вряд ли. С чего будем так жестко действовать?»
«В случае эпидемии только жесткие меры дают эффект.
Тяжело в учении, легко в бою», —
процитировал Глеб высказывание известного полководца. Навстречу им в кортеже из полицейских машин проехала колонна из четырехколесных тракторов с большими бочками, похожими на опрыскиватели.
«И этих тоже загребли?» — удивился таксист. «А их-то зачем?»
«А что такого, раз техника подходящая для обработки площадей?»
Глеб попытался защитить свою точку зрения, но уже ему казалось, что власти перегибают палку.
«А вы верите, что в Японии была пластиковая эпидемия?» — спросил таксист.
«Нет, по мне, так это была очередная попытка заставить власти стран изолироваться, порвать связи, нагнуть экономику, чтобы она обрушилась, а потом начать заново вкладывать деньги и получать прибыль. Это же насущная потребность капиталистической экономики. Расти больше некуда, все рынки на планете освоены, поэтому остается только два пути. Первый — сделать так, чтобы добывающие и производящие страны добывали и производили как можно дешевле. Чтобы богатым и перенасыщенным товарами странам хотелось купить еще что-нибудь по смешной цене. Второй путь — сделать искусственную дыру в рынках, для чего подходят многие вещи, например, война или глобальная эпидемия. В последнее время пытались использовать оба варианта, но что-то пошло не так. Эпидемия народу показалась слишком надуманной, а война пошла не по тому сценарию». Глеб замолчал, давая время таксисту обдумать его слова.
«Значит, у нас остался первый путь — добывать ресурсы, продавать их задарма?»
Сделал он правильный вывод из услышанного.
«Вероятно, если мировые власти не исчерпали все варианты второго пути. Добровольно никто не захочет работать бесплатно. Вы же не хотите?»
«Нет, конечно, схрена ли. У меня семья, дети, ипотека, кредит на машину. Я только за то, чтобы власти обнулили все наши долги и начали экономику заново. Согласись, отличный вариант». «Несомненно, у меня тоже ипотека, которая висит надо мной дамокловым мечом».
«А у кого ее нет?»
«А куда летишь?»
«В Москву. По работе или на отдых?»
«Стараюсь совместить».
«Вы что, не хотите?»
— удивился таксист, заметив унылую реакцию клиента.
«Нет, мне и здесь работы хватает. А там это канитель, весь день сидеть, внимать, слушать эти рассказы про высокую эффективность, потребительские свойства и безмерную благодарность клиентов».
«Я сам сочиняю своим клиентам про наши продукты, а тут мне будут вливать в уши точно такое же вранье.
Скучно, почти до невыносимости».
«Никогда не думал, что такая простая в целом работа будет вызывать во мне столько антипатии. Такое ощущение, что каждый раз, когда я самозабвенно вру покупателям нашей продукции, у меня крадется светлая часть души. С каждым годом мне все тяжелее себя радовать и все тяжелее заставлять идти на работу».
«Ну, мил человек, у этого диагноза есть простое объяснение. Зажрался. Прости за прямоту. Может, ты не в тех удовольствиях ищешь утешения?»
«А в каких надо?»
«Счастье никогда не найти на дне бутылки в ночном клубе казино».
«Ну и где же его искать, о мудрейший водитель такси?»
Глеб не сдержал иронии.
«Оставишь чаевые, скажу».
«Понял, все счастье в деньгах. Они нужны, чтобы пить хороший алкоголь, выбирать самых красивых женщин и проигрывать в казино».
«Нет, мне деньги нужны точно не для этого».
«Думаю, вам не объяснить, для чего они мне».
«И не стоит. Каждый сам кузнец своего счастья или своего несчастья. Лучший учитель — это свои ошибки».
«Полностью согласен с вами. Если что, вот моя визитка. Могу забрать из аэропорта по возвращении».
Таксист передал Глебу визитку с простейшей полиграфией. Глеб взял ее и убрал в карман. Был уверен, что не станет заморачиваться с поиском машины, но не хотел обидеть человека.
«Спасибо, непременно наберу», — пообещал он.
Впереди показалось здание аэропорта. Глеб попросил не заезжать на парковку, так как приехал сильно заранее и хотел пройтись пешком. Поздняя весенняя погода была прекрасной. В воздухе висел стойкий аромат зеленой горькой свежести. Хотелось глубоко вдыхать его и впитывать, наполняя тело жизненной энергией. Глеб купил мороженое в ларьке по дороге и присел на заборчик рядом. Не спеша съел лакомство, ни о чем не думая, сконцентрировавшись на приятном сливочном вкусе. Наверное, благодаря этому отвлечению отпустила тяжесть, давившая на плечи. В конце концов, а почему бы и не посмотреть Москву? Вся страна стремится туда, и только он воротит нос в необъяснимой лени. Глеб знал, что его лень на самом деле внутренний протест против работы и всего, что окружает, но не хотел себе в этом признаться. Несмотря на свое постоянное обещание поискать другие вакансии, подсознательно боялся, что он никому не нужен. Что специалист он такой себе, и работу на этом месте можно считать огромным везением. В аэропорт зашел перед регистрацией на рейс. После проверки он еще немного посидел в зале ожидания. Походил вдоль витрин с сувенирами, думая, что за такие деньги их покупают либо пьяные, либо глупые. Прошел регистрацию и остался там ждать еще полтора часа. За это время успел вздремнуть и рассмотреть всех, с кем собирался лететь. Очень не хотел, чтобы среди пассажиров оказались маленькие дети, орущие весь продолжительный полет. К сожалению, таких было две семьи. На месте производителей самолетов он отгородил бы для них часть салона звуконепроницаемыми перегородками. Пассажиры не обязаны терпеть нескончаемые вопли несчастных малышей, мучающихся от незнакомой обстановки, перепадов давления и шума двигателей. И еще его внимание привлек батюшка, одетый в мирское. Но понять, что это православный священник, было просто. Непослушные волосы с проседью мужчина убрал в хвост. Как продолжение их, соединенная в единое целое, гармонично смотрелась окладистая борода. На ногах священника лежал кожаный чемоданчик с православным крестом на откидывающейся части. Батюшка залипал в телефоне, изредка отвлекаясь на шумных пассажиров.
Напротив Глеба сидел представительный мужчина в дорогом костюме и, наверное, при дорогом портфеле. Вел он себя крайне не